Открыли клетки, никто не вышел. Жуют конфетки, блестят глазами. Никто не заперт и не обижен. Все как во сне и все как не с нами. Эх, дороги, пыль тревоги. Прогулки по ночному городу.
Долой стресс, идем гулять на свежий воздух. Идем на прогулку, не так ли, Женя?
Прямо сейчас идем на прогулку.
Сейчас не можем.
Давай
сейчас.
Через полчаса договоримся, что идем на прогулку. Свежий
идем
воздух необходим. Пойдем прогуляемся.
Да, это правда. Евгений Майструк, Диана Кабракова в студии «Радио Спутник».
Но и... собрались гулять скоро.
Собрались гулять и не просто так. Почему мы вообще заговорили об этом? Потому что, чтобы отвлечься от повседневных проблем, Женя, иногда достаточно просто выйти из дома или из офиса на простую пешую прогулку.
Диана, да, это очень глубокая мысль, я с тобой согласен.
И что происходит? Нервное напряжение уходит.
Смотря кого там встретишь.
Работа мозга улучшается, аппетит усиливается, сон нормализуется. В общем, куда ни глянь, от пешей прогулки одна сплошная польза, согласись. Для организма, а если эту пешую прогулку...
Ну, слушай, ну только не по жаре, как я вчера по мосту крымскому шел.
Но ты максималист вообще по жизни, поэтому мы не удивляемся. Но на самом деле, кто не знает, 19 июня отмечается Международный день прогулок.
Есть что так... есть люди, которые не знают, ты что говоришь?
Есть такие, кто не знает, потому что большинство не знает, откуда вообще появился этот праздник. Потому что свое начало он берет где-то примерно в 70-х годах, и есть разные версии по поводу того, кто вообще стал инициатором этого праздника. Но все сводится к тому, что сегодня во многих странах мира действительно он отмечается. Поэтому именно сегодня, если до этого вы не могли, ну хотя понятное дело, что у нас был карантин, режим самоизоляции, не могли себе позволить, сегодня мы можем позволить себе выйти и хотя бы немного прогуляться. А еще круче, если во время прогулок нам еще рассказывают о нашем, например, городе. Вот сейчас с нами на прямой связи Наталья Леонова, автор проекта «Иди и смотри необычную Москву», писатель. Наталья Борисовна, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Добрый день, доброе утро, Диана.
Здравствуйте, здравствуйте. Мы собрались с Дианой идти и смотреть необычную Москву. Такой у вас и проект, собственно, необычный. Но, с другой стороны, слушайте, а что есть обычная Москва?
Замечательно. Спасибо за замечание. Я считаю, что она действительно необычная во всех смыслах. Но вот такое название проекта я выбрала лет
привлекательно.
Лет назад, да. Ну, потом после меня начали называть необыкновенная Москва, необычайная и так далее, и там подобное. Множество эпитетов можно нашей удивительной красавице Москве придумать.
Абсолютно точно.
Ну вот я посмотрела, у вас на сайте есть даже рубрикатор статей о Москве, и здесь есть все, мне кажется. Необычные экскурсии, необычные улицы-переулки, необычные места-парки, необычные музеи-дома. Откуда вы черпаете вот всю эту информацию, которую можно поведать тем, кто приходит к вам, кто желает прогуляться и узнать что-то реально необычное о российской столице?
Вы знаете, я вообще пишущий журналист, и в своих статьях, то есть, собственно, проект начинался именно как информационно-познавательный. То есть первоначально у проекта экскурсий не было. И моей задачей было показать город несколько с иной стороны. То есть люди приезжали в город, зарабатывали здесь деньги, устраивались на работу и как-то не ощущали город своим. Вот вы знаете, после 9 лет работы у меня появилась такая категория, если можно так сказать, постоянных участников, которые благодарят за то, что мы приезжали в этот город как чужой, а теперь он стал для нас родным. Есть огромное количество москвичей, которые приходят на экскурсии и говорят: «Боже мой, я 20 лет здесь прожил или проработал, я никогда этого не видел, потому что мы всегда привыкли ходить проторенными дорожками, быстрее до работы, до дома, мы боимся куда-то зайти, в подворотню, в какой-то двор, чувствуем себя неуютно, неудобно». А в данном случае я вот стараюсь показать именно вот такой иной ракурс, такой непотребительский на нашу Москву. И еще рассказываю о ней через призму каких-то событий, которые очень похожи на сегодняшний день. То есть события имеют свойство повторяться. И через судьбы людей. И тогда таким образом человек ассоциирует это с собой, с какой-то своей личностной историей. И она становится ближе и роднее таким образом.
И город становится ближе и роднее. Наталья Борисовна, а вот мы сегодня все-таки с Дианой решили отметить вот этот Всемирный день прогулок.
Да, я поздравляю.
Да. А вот скажите нам, все-таки куда рекомендуете, вот на ваш взгляд, какой самый необычный переулок, самая необычная улица в Москве, на ваш взгляд, какая? И почему, конечно?
Вы знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот сейчас, если кто-то действительно выходит на улицу и гуляет, то я вот заметила, что, конечно, в связи с погодой замечательной, то есть вечером вышла на свою родную Таганку, просто шествие людей туда-сюда, по улицам, обратно. Люди вдруг начинают обращать внимание, вот я иду, двое молодых людей обратили внимание на памятную табличку на здании, стали читать, стали смотреть что-то в интернете, уточнять на эту тему, то есть людям хочется узнать больше. Но я, конечно, обожаю свою любимую Таганку, ну вот на вскидку, что мне в голову пришло, да где угодно можно гулять, ну, например, можно прогуляться по улице Воронцово-Поле. Там каждый дом удивителен, каждый дом – это история, и с точки зрения архитектурной они необычные, и с точки зрения даже того, что сейчас там находится в этих домах, и представительство Индии в Москве, и химический институт имени Карпова, где сейчас проводятся современнейшие научные разработки. В общем, можно познакомиться с огромными пластами, эпохами истории, и плюс ко всему же узнать, что такое сегодня в современном мире происходит. Вообще, кстати, вот что касается дня прогулок, я в проекте позиционирую свои экскурсии как прогулки, потому что вообще слово экскурсии, слово экскурсовод у нас очень замыленные. С советских времен, знаете, такое понимание, посмотри налево, посмотри направо, только то, что дозволено рассказывать. И как-то вот стереотип сложился такой, что это достаточно скучно. У большинства, у многих, кто не был на моих прогулках и на экскурсиях других уважаемых компаний, это и «Москвоход», и «Москва», которой нет, тоже есть очень интересные проекты по Москве. Вот, но тем не менее, вот мне очень понравилось, как о моих экскурсиях сказал один молодой человек. Он говорит: «Наташа, у вас, говорит, я могу назвать ваши экскурсии прогулка с удовольствием».
Это вот, очень приятно.
Прогулка с удовольствием. Но прогулка, да, это же неспешно, насколько я понимаю. Это не язык на плече, бежишь куда-то смотреть на следующий дом.
С наслаждением, конечно.
С наслаждением, тихонечко, да, останавливаешься, рассматриваешь, как экскурсии. Быстро-быстро все в автобус, все, поехали дальше.
Да, и сейчас направо не смотрите, у нас нет времени, мы опаздываем дальше. Наталья Борисовна, вот скажите, пожалуйста, последний вопрос. После того, как 2 месяца все провели в режиме самоизоляции, наблюдается какой-то наплыв желающих прогуляться, желающих узнать что-то о Москве? Или, может быть, вы ожидаете этого наплыва?
Вы знаете, на сегодня ситуация немножечко грустная, потому что официально разрешения на экскурсии по улицам Москвы, по прогулкам таким вот с рассказом нет до сих пор. Разрешили только в музеях и на закрытых площадках до 5 человек группы. Поэтому, собственно, только это сейчас есть в проекте. Вот внутри Новоспасского монастыря, внутри соборов, внутри печатного двора, и группы по 5 человек набираются только так, на ура. То есть люди соскучились. Люди спрашивают, когда можно будет гулять по улицам, но я на себя не возьму смелость нарушать законы властей, потому что...
Нет, законы это чего-то нарушать не надо, мы просто ждем, что скоро, да, скоро разрешат.
Конечно, люди очень хотят, люди спрашивают.
А не стало меньше приезжающих в столицу? Потому что, ну, сейчас же все по домам сидели, и, может быть, говорят, ну, не стоит в Москву соваться, там до сих пор 1500 регистрируют больных.
Ну, пока вот из тех, кто заявил желание гулять, это как раз москвичи. То есть вот они соскучились. Mm-hmm. Пока что не поступало запросов от тех, кто приезжает, потому что, видимо, те, кто приезжает, они по делам приезжают прежде всего, а не погулять. А если погулять, то гуляют быстренько сами. Пока вот так, но мы надеемся на оживление ситуации, на оздоровление ситуации прежде всего. Mm-hmm. Вот, а вообще хотела сказать, экскурсия происходит от латинского слова «вылазка». И это так любопытно.
Вылазка.
Куда-то, да,
здорово.
Из дома вылезти, посмотреть, по улицам посмотреть, по сторонам, соответственно. И я еще люблю позиционировать слово не экскурсовод и даже не гид, а сталкер. Потому что сталкер – это тот человек, это проводник, который рассказывает людям, то есть приводит людей в какие-то такие необычные места, где они могут столкнуться с какими-то другими эпохами, понять что-то для себя, то есть не просто узнать какие-то сведения, понимаете? А жизнь может стать, как говорится, немножечко веселее.
И получить массу впечатлений.
Наталья Борисовна, а мы, можно вас теперь будем называть писатель-сталкер Наталья Леонова?
И скажем вам, что мы тоже очень соскучились, и с Евгением ждем момента, когда сможем попасть в том числе и к вам на такую вот прогулку. Наталья Леонова, автор проекта «Иди и смотри необычную Москву», писатель.
Ну, понимаешь, да, идешь, если вот по Пречистенке здесь идешь, например, да, смотришь красивый дом. Ой, думаешь, какая красивая архитектура. Ну и пошел дальше. Мало ли в Москве красивых домов. Но если ты идешь по Пречистенке и знаешь, что в этом доме жила Айседора Дункан, угу. Совсем по-другому. Все, ты его никогда не забудешь. В этом доме Айседора Дункан жила, понимаешь, 20-е годы.
Да, потом говоришь, не на Пречистенке, а вот возле дома Дункан.
Да-да-да.
Так тоже будет удобно. Ну, смотрите, мы с вами поговорили о том, что во время прогулок можно еще получать различные знания и расширять свой кругозор, что называется. А еще один поворот о том, что это полезно для здоровья, вот так вот брать и прогуливаться. Буквально через секунду продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не прогуливаться, теперь давай будем говорить, а совершать вылазки, как совершать нам сказала вылазки. Наталья Леонова. Да, сейчас к нам присоединяется нейропсихолог нейрологопедического центра Высшей Радуги Кубат Канеметов. Кубат Кубатович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы можем в интернете найти множество статей о там, нескольких причинах, почему нужно выходить на прогулки, о пользе прогулок на свежем воздухе. Можете нам убедительно и содержательно сказать, почему нам надо это делать? Потому что мы все живем просто в бешеном ритме, когда нет, конечно же, режима самоизоляции. И кажется, ну, времени, что ну, совсем вот нету, чтобы хотя бы 20 минут откуда-то докуда-то пройтись.
Ну, смотрите, у прогулок, польза прогулок можно с точки зрения психологии разделить на два блока. Первый – это нейропсихологические причины, то есть воздействие прогулок на работоспособность головного мозга. И второй – это психологические причины, то есть причины, связанные с нашим эмоциональным состоянием. Что касается воздействия прогулок и свежего воздуха на головной мозг, то в нейропсихологии целое направление, связанное с нейродинамикой – это работоспособность головного мозга, то есть то, насколько головной мозг способен удерживать интеллектуальную задачу, выполнять и заниматься интеллектуальной деятельностью. На это непосредственно влияет количество кислорода, которое поступает в нашу кровь и обрабатывается в дальнейшем головным мозгом. Поэтому, конечно, нахождение на свежем воздухе необходимо.
А есть разница, вот этот свежий воздух будет в центре Москвы, когда мы идем, проходим пешком две станции метро, ну, чтобы вот действительно прогуляться, или обязательно нужно выезжать куда-то за город?
Потому
или
что там-то, понятное
города,
дело, что кислорода-то
конечно
побольше будет, да? Значит, что, там мозг будет активнее работать?
Ну, тут нужно говорить о том, что сами мы же при этом находимся не в статичном положении, мы не сидим, когда дышим воздухом.
В
Если мы говорим
да.
о городском да, существовании, то мы находимся в ходьбе. Идем или пользуемся каким-то транспортом, там, не знаю, велосипедом, самокатом или еще чем-то. Сама по себе ходьба, это доказано Стэнфордским университетом, она наряду с бегом, это, пожалуй, немногих физических действий, которые выполняют все люди каждый день, это ходьба и бег, они увеличивают кровообращение в головной мозг. Это непосредственно влияет на работоспособность головного мозга. Плюс к этому влияет на именно ходьба влияет на улучшение памяти, внимания и мышления. В Стэнфордском университете был проведен эксперимент, в котором участвовали люди старшего возраста от 50 до 80 лет. Этот эксперимент длился целый год, и единственным условием эксперимента состояло только в том, чтобы люди системно прогуливались от 20 до 30 минут ежедневно. Через год были замечены следующие изменения. Увеличился объем головного мозга на 2%, как раз в зонах, отвечающих за память, внимание и мышление. После чего американские ученые сделали вывод, что прогулка является отличной профилактикой для деменции и всех возрастных изменений, связанных с умственными способностями человека.
Ого. А вы говорили еще о психологическом аспекте, вот о втором аспекте.
Это, видимо, снятие стресса, гормона стресса.
Если говорим о психологическом аспекте, то также как раз ученые Стэнфорда доказали, что именно общение с природой с точки зрения наблюдения за зеленью именно в летние и весенние периоды благоприятно сказывается на человеке. Что это значит? Ну, во-первых, статистика, которая говорит о психологических расстройствах. Здесь на 40% больше случаев психологических расстройств у людей наблюдается именно жители мегаполиса. Именно потому, что им не хватает того самого кислорода, имеется в виду качество этого кислорода, и не хватает той зелени и общения с природой, которое они могли бы получить, находясь не в городских урбанистических условиях. Отсюда современная тенденция к тому, что люди тяжело переносят самоизоляцию. Одна из причин. Не только отсутствие там какого-то естественного контакта и живого общения, но и нахождение в замкнутых пространствах, нехватка движения и нехватка того самого общения с природой. Также был проведен эксперимент на базе американского университета, в котором принимали участие 38 человек, половина, 19 человек. Все они, безусловно, имели тревожные мысли и психологическую проблематику. Так вот, 19 человек должны были прогуливаться 90 минут на природе, а другие 19 должны были прогуливаться 90 минут в городских условиях. Ну, проще говоря, вдоль дорог и по городским улицам. Так вот, через 90 минут люди, которые прогуливались по природе, были абсолютно в спокойном состоянии, их тревоги и стресс действительно уходили. А люди, которые вынуждены были находиться в шуме, в городских условиях, их состояние в лучшем случае не изменилось. Собственно говоря, поэтому большие компании современные, которые обладают крупным бюджетом, в частности IT-компании, думают о том, как бы создать в городских условиях специальные условия, где создаются комнаты отдыха зеленые, сенсорные комнаты, где можно услышать пение птиц.
Не запах, хватает всем зелени и леса. А скажите мне, Кубат Кубатович, есть какое-то разграничение, дифференциация? Прогуливаться это не спеша или прогуливаться надо быстро, ну вот, чтобы насыщать кислород мозгом? Вообще об этом говорят? Или, в общем, иди как хочешь, лишь бы шел?
Ну, с точки зрения... Тут, наверное, тоже нужно разграничить, какую цель мы преследуем. Если мы говорим о том, что человек передвигается таким образом от пункта А в пункт Б, то здесь, наверное, не стоит говорить о какой-то существенной пользе. Если мы говорим о том, что человек в данный момент выделяет системно какое-то время для того, чтобы, условно говоря, заниматься финской ходьбой, то, конечно, здесь нужно удерживать именно ритм. Самое главное в прогулках – это соблюдение единого ритма. То есть каждый из нас двигается по-разному. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Мы даже говорим с вами по-разному. Кто-то медленно, кто-то быстро. Главное соблюдать один и тот же ритм, потому что весь организм устроен именно на ритмике. И почему, собственно говоря, ходьба и бег позволяют так существенно влиять на зоны головного мозга именно за счет того, что межполушарное взаимодействие, потому что за одну ногу, за правую отвечает левое полушарие, за левую правое полушарие, и то, как они ритмично эти полушария переключают и подают сигналы в определенные конечности, говорит о гармонизации и о том, насколько человек сосредоточен и впоследствии может выполнять интеллектуальные нагрузки. Если же при этом еще в момент прогулки или в момент того, как человек находится на свежем воздухе, он используют пресловутые велосипеды, самокаты, там, не знаю, скакалки, гироскутеры, моноколеса, сигвей, если там из современных каких-то джамперы, то здесь, конечно, еще включается и мозжечковая стимуляция, потому что в этом случае человек должен управлять собственным телом, думать о балансе, думать о балансе и объединяется действие, потому что он же при этом управляет этим транспортным средством и простраивает свой путь. Условно говоря, объезжает какие-то препятствия, думает о том, куда ему повернуть, на какой улице и так далее. Вот такое объединение действий, это, конечно, тоже хорошо.
Кубат Кубатович, спасибо вам большое. Да, Кубат Канеметов, нейропсихолог, нейрологопедического центра Высшей Радуги был с нами на прямой связи.
Я правильно понял, что, в принципе, можно прогуливаться в любом ритме, да, который комфортнее, а можно ехать, например, на самокате. То есть это может быть заменой прогулки.
Это да.
Тоже работают.
Да, я согласна. Но, как мы поняли, наибольшую пользу мы получаем от того, когда прогулка все все-таки где-то в лесной зоне.
Ну, или хотя бы в парке, да.
Или в парке, да, а не вот среди каменных джунглей, как говорят в народе. А я подумала о том, что вот Кубат Кубатович говорит, надо задействовать обе ноги и обе руки. Извините, я просто вспомнила, что, ну, точнее, заметила, я когда хожу, я как-то правую руку всегда придерживаю. Ну, либо у меня сумка на плече.
Сумочку несешь, ну, как девочки все делают, правильно?
Что-нибудь такое, да. Правильно. А надо ведь обеими руками шевелить.
Ну, ладно, это, может быть, у тебя полушарие отвечает как раз за ручку.
Сейчас вот на грани, Женя, на грани. Сейчас вот, возможно, полушарие у тебя не работает, Диана, да? Хотел ты сказать. Ладно, шутки в сторону. На самом деле, у нас впереди еще один важный разговор с человеком, который ходит и прогуливается очень много, из которого, как мне кажется, все мы могли бы взять примеры. Ну, правда, не знаю, в каком случае, потому что мы все-таки все работаем, а мне кажется, что вот в случае Евгения Кутузова, путешественника, почетного донора России, это его жизнь, он этим живет. Пешими прогулками и маршрутами. Сейчас с нами Евгений Кутузов на прямой связи. Евгений, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. А почему сразу шутки в сторону? Давайте тоже пошутим.
Давайте. Просто, понимаете, здесь нужно выдерживать. С Дианой иногда бывает сложно. Нужно выдерживать какой-то ритм, как в прогулке, например. А это правда, что вы идете по маршруту Афанасия Никитина?
Да, правда. Единственное, что, сами понимаете, из-за карантина сейчас все границы перекрыты, в том числе и внутри страны. Я не успел выйти за пределы страны.
А откройте нам секрет, где вы находитесь. В Волгограде.
Да, Волгоград.
Волгоград.
Я прошел от Твери до Волгограда вдоль Волги. Это
пешком?
Примерно 50 километров.
Пешком,
да.
А сколько это у вас времени заняло?
Ну, вот порядка 3 месяцев.
Ага. Слушайте, каково это вообще?
Ну, по-разному. То есть у нас это был благотворительный проект. Мы таким образом привлекали внимание к сбору средств для ребенка с ДЦП и собрали 2 миллиона рублей. То есть это вдохновляло в пути. Вообще-то достаточно сложно и тяжело. Даже в конце путешествия я сломал себе ногу. То есть мне вот...
С ума сойти.
Да вы что, а как это произошло?
Небольшой перелом правой ноги, правой ступни. Ну, это стресс-перелом, он возможен именно из-за длительных сильных нагрузок. Возникает.
То есть долго шли и...
А вы готовились вообще к этому маршруту? Это какая-то спортивная подготовка? Или вот взяли и решили, что надо идти?
Ну, у меня есть опыт нескольких марафонов. То есть я еще бегал до этого. То есть какая-то подготовка была, но все-таки я не спортсмен. А в 2018 году прошел пешком от Петербурга до Эльбруса, до Кавказских гор. И тогда тоже это был благотворительный проект. Мы собрали большую сумму для первых детей из ДЦП. То есть почему эти дети... пока что ходить не могут, им требуется реабилитация. А я пошел, чтобы привлечь внимание, чтобы они тоже смогли пойти.
Вы фантастические вещи рассказываете. А расскажите нам, вы по дороге идете, по каким-то тропинкам? Как вы маршрут-то прокладываете? Не по шоссе же?
А, на самом деле, в том-то и дело, что шоссе специально так устроены, потому что они максимально короткие и быстрый способ преодолеть расстояние. Есть вариант, конечно, окружных дорог через деревни, но это очень длительный маршрут, это гораздо дольше и проще идти по шоссе. Я лично шел по шоссе, по самым скоростным магистралям, иногда по левой стороне, конечно, то есть стараюсь не попадаться под машины, правила дорожного движения с жилетом, там, со всеми делами.
Но мы посмотрели на вашей странице во ВКонтакте. Очень многие следят за вашими маршрутами, следят за вашими публикациями в социальных сетях. А было такое, что по дороге, не знаю, кто-то останавливался или там специально к вам подъезжал, чтобы пообщаться или, возможно, чем-то помочь?
Да, конечно, такое было много раз, особенно в небольших городах. Это очень приятно, потому что люди подъезжают, спрашивают, как дела, что делаешь, куда идешь. Вообще, на самом деле, в России многие спрашивают, а не страшно ли тебе. Mm-hmm. На самом деле, это очень важно, потому что в России очень много добрых людей. И вот вы сами, например, когда едете на машине, вы видите, что кто-то попал в проблему какую-то, машина застряла, там в кювет улетела или еще что-то. Вы же остановитесь и поможете, наверняка.
Евгений, вы просто оптимист и хорошо думаете о людях. Остановятся, но явно не первая машина, скорее всего.
Многие становятся. Я думаю, что вы бы остановились. А другие люди, они же еще лучше, чем мы. И каждый друг другу поможет так или иначе. То есть они останавливаются, предлагают воды, допустим, или там еды, или еще что-то.
Евгений, а конечная точка маршрута все-таки, когда вы выздоровеете, какая у вас должна быть? Где в Индии вы остановитесь?
Это небольшой поселок в 120 километрах от Мумбаи. побережье Западной Индии. Единственная проблема, что из-за карантина неизвестно, когда будут открыты границы, потому что мне вот эти, например, Дагестан сейчас, а в Дагестане сейчас как раз там большая вспышка коронавируса. Да, далее Азербайджан, Азербайджан тоже сейчас закрыт. То есть, к сожалению, это все очень непрогнозируемо.
Евгений, мы вам хотим сказать, чтобы вы берегли себя и дождались момента, когда все-таки эпидемиологическая ситуация будет позволять дальше двигаться. Будьте осторожны, аккуратны, и, если позволите, мы с вами свяжемся в будущем, чтобы узнать, как вы все-таки добрались до Индии и все ли в порядке. Евгений Кутузов, спасибо. Путешественник, почетный донор России, был с нами на прямой связи. А вот вы смеялись вначале, что мы о прогулках говорим. А тут видишь, Женя, сколько всего чё, сразу да. интересного. Поэтому отправляемся все дружно на прогулку.
Ура!
Евгений Майструк, Диана Кобракова, спасибо.